Драм снова сделал эффектную паузу. «Мы также намереваемся показать, что сразу же после этого Роберт Глиосон покинул место преступления. Оба обвиняемых дали ложные, несоответствующие истине и противоречивые объяснения своих действий и ложно указывали, что именно они делали. Трость, которой убили Эдварда Нортона, принадлежит обвиняемому Роберту Глиосону. Мы намереваемся показать, что фактически один из свидетелей видел, как совершалось преступление и идентифицировал Роберта Глиосона как того, кто нанес удар, а Фрэнсис Челлайн — как женщину в розовом пеньюаре, которая содействовала совершению преступления». Клод Драмс минутку стоял молча, уставившись на присяжных, а потом сел в кресло. Судья Маркхэм вопросительно посмотрел на Мейсона.
«С разрешения суда, защита хотела бы отложить свое вступительное слово до того времени, как мы начнем представлять наши доказательства».
«Хорошо», — согласился судья Маркхэм. «Вы можете продолжать, мистер Драм».
Клод Драм начал доказывать свою версию с теми убийственным спокойствием и точностью, которыми славился. Его внимание привлекали даже малейшие детали. Он не пропускал ни одного звена в цепи доказательств. Первым свидетелем обвинения был топограф, который составил карту и сфотографировал место совершения преступления. Он представил план, на котором была показана комната, где нашли тело, расположение мебели и окон. Затем он представил фотографии комнаты, общий вид и различные ее углы. Изображенное на каждой из фотографий отмечалось на плане. Затем последовали фотографии дома и петляющей дороги, поднимающейся к бульвару. И еще один план, который показывал дом в целом, расположение окон и дорогу, по которой к дому подъезжали машины.
«Итак», — вкрадчивым голосом сказал Драм, отмечая место на плане, где дорога загибалась, «кажется вполне возможным для человека, сидящего в автомобиле, двигающемся вдоль по дороге, которую я показываю, оглянуться назад и увидеть, что произошло в комнате под номером 1 на плане, приобщенном к делу как вещественное доказательство А со стороны обвинения».
Мейсон не дал топографу ответить на заданный вопрос, встав на ноги и выразив протест.
«Секундочку, Ваша честь. Это наводящий вопрос. Для ответа на него нужно заключение со стороны свидетеля. От свидетеля требуется сделать вывод, к которому должны прийти сами, господа присяжные заседатели. Это как раз один из пунктов, по которым мы попытаемся убедить присяжных в неправдоподобности версии обвинения. Мог или не мог...»
Судья Маркхэм постучал молоточком по столу.
«Протест принимается», — сказал судья. «Нет необходимости выступать с аргументами, мистер Мейсон».
Адвокат сел на место. Считая, что он добился победы даже в поражении, улыбающийся Драм поклонился Мейсону.
«Господин адвокат, вы можете проводить перекрестный допрос».
Все глаза в зале были направлены на Перри Мейсона. Он прекрасно осознавал драматизм момента и интерес к своему первому вопросу. Мейсон подошел к плану, прикрепленному кнопками к доске, приложил указательный палец правой руки на поворот дороги, ведущей от дома к бульвару, а указательный палец левой руки — на кабинет, и спросил тоном, в котором слышался вызов.
«Не могли бы вы назвать точное расстояние от точки, на которую я показываю своим правым пальцем, то есть поворота, до точки, которую я показываю левыми, то есть место, где было найдено тело? Если ваш правый указательный палец находится там, где дорога заворачивает на юг», — ровным тоном сказал свидетель, «а левый палец находится точно в том месте, где было найдено тело, то это расстояние составляет 272 фута и 3,5 дюйма».
Мейсон повернулся к свидетелю. На лице адвоката было написано удивление.
«272 фута и 3,5 дюйма?» — с недоверием воскликнул он.
«Да», — кивнул свидетель.
Мейсон опустил руки от плана.
«У меня все», — сказал он. «Больше вопросов к свидетелю нет».
Судья Маркхэм взглянул на часы. По залу суда пробежал шумок, словно колышутся сухие листья от первого порыва приближающегося ветра.
«Мы практически подошли ко времени, когда обычно заканчивают рассмотрение дел. Заседание откладывается до 10 часов завтрашнего утра. Господа присяжные должны помнить, что они не имеют права совещаться между собой, позволять другим говорить с ними или в их присутствии о судебном процессе».
Судья стукнул молоточком по столу.
Мейсон хитро улыбнулся и сказал своему помощнику: «Драму следовало бы допрашивать этого свидетеля до времени окончания заседания. Он дал мне возможность задать один вопрос, и именно этот вопрос будет фигурировать во всех утренних газетах». Эверли очень внимательно посмотрел на адвоката.
272 фута — достаточно большое расстояние», — заметил он.
«И оно не уменьшится по мере рассмотрения дела ни на дюйм», — заверил его Мейсон.